Всем привет, добрый вечер. Давненько не виделись с некоторыми с прошлого года, среди этих прочих некоторых. Дмитрий Львович Быков. Дмитрий Львович, приветствую, очень рад.
Дайте слушать, дайте все, ура!
Да, и с наступившими всеми праздниками мы с вами, ну, не в самый старый Новый год, в канун старого Нового года, значит, собираемся. Много будет у нас, конечно, как всегда, всякого разного чудесного. Вдруг кто-то, перебираясь из прошлого года в нынешний, а может быть, просто присоединившись к нам сегодня впервые, не знает, чем мы здесь занимаемся. Сейчас я напомню, Дмитрий Львович блистательно достает из своей виртуальной шляпы виртуальных же кроликов литературных аналогий тому, что происходит в нашей жизни. Вот новости за последнюю неделю. Мы обсудим именно с этой точки зрения. Найдем, составим целый литературный список. Ну, Дмитрий Львович составит, конечно же, целый литературный список, который потом можно найти в описании в виде наших тайм-кодов. Там будут указаны все произведения, которые упоминает дорогой Быков, и можно самому себе заставить библиотечку для чтения, если вы любите читать. Ну а как не любить читать художественную литературу? Не знаю, спросите у меня, что называется. Я читал мало. Вот. Но Дмитрий Львович не дает мне, так сказать, засохнуть. И поэтому время от времени я что-то обязательно допрочту. Мне кажется, что довольно много должно быть сюжетов в мировой литературе, да и мы с вами уже обращали внимание на персонажей, которые близки к Дональду Трампу. Ну вот сейчас он прямо удивляет очень сильно. Тему, которую я обозначил как Трамп и Гренландия, гораздо больше. Она вбирает в себя и заявления по Канаде, и по Панамскому каналу, и Илон Маск там же с вмешательством в дела других стран. Прямо сейчас на наших глазах буквально разворачивается история с тем, будет ли встречаться Трамп с Путиным. Его, значит, помощник будущий сказал, что встреча это готовится, и будет телефонный разговор, и когда это будет, непонятно. Ну, конечно, в центре внимания это прежде всего Гренландия, поскольку не первый раз Трамп на нее зарится и уже довольно долго повторяет, что может взять ее силой. И вот помощник Трампа то же самое сказал, что не исключает применение силы. Что вам вся эта заварушка, ну, в общем, из слов надо сказать, не из
Нет, ну, Саш, здесь такое
напоминает?
ощущение, что они просто подгадали. Это предсказано дословно. Вот роман Дэвида Фостера Уоллеса, который я, кстати, обожаю, «Broom of the System», «Метла системы» или «Чистка системы», он у нас в дивном переводе друга моего Коли Караева вышел. Зачитываем. Глава 4, 72 год, стенограмма встречи Реймонда Цузатца, губернатора штата Огайо, советника губернатора и вице-президента корпорации «Дизайн», промышленный дизайн. Губернатор. Джентльмены, в штате что-то неладно. Что-то неладно с нашим штатом. Ландберг. Ну, шеф, безработица, низкая инфляция, низкие налоги не растут. Народ вас любит. По опросам вы идете с отрывом беспрецедентным. Промышленные инвестиции как никогда высоки. Губернатор. Все слишком неестественно хорошо. Подозреваю ловушку. Парни, штат размыкает на глазах. Мягкотелость всюду, все превращается в огромный мол. Слишком много развития, люди стали изнеженными. Нам нужна дикость. Советники хором. Дикость. Губернатор. Джентльмены, нам нужна пустыня. Советники. Пустыня. Губернатор. Пустыня, джентльмены. Точка дикого отсчета для добропорядочных агайцев. Территория страха и любви. Разоренный регион. Чтобы помнили, из чего мы вытеснены. Место без молов. Некто другой для агайского я. Скорпионы, кактусы, запустения. Место, где хорошо броется в одиночку и размышляется. Нам нужна пустыня, джентльмены. Советник. Слушайте, в Кювейте наверняка полно пустынь. Губернатор. Нам нужна первосортная пустыня здесь, в Огайо. Понимаете, ну, полное ощущение, что они обчитались Дэвиду Фостеру Уоллеса, потому что они хотят присоединить Гренландию, где в самом крупном населенном пункте живет 16 тысяч человек. Это Абсолютно полная реализация. Но, по крайней мере, мы теперь понимаем, ему нужно место, где можно бродить и размышлять, и где нет размягших посетителей, молов, что нет, то нет. Одни инуиты.
Ну, знаете, вообще могу понять Дональда Трампа. Вот я помешан на статистике нашего канала, там лайки, вот это все, значит, просмотры и все прочее, и постоянно я слежу. Если все идет хорошо, да еще и на каком-то, значит,
Подождите, на
протяжении,
вакцине для нас
там, я не знаю, 2 дня, два дня идет
нехорошо.
все хорошо, все, нам срочно
Нехорошо,
нужна
нас нет.
пустыня.
Да. И
Вот,
хочу,
поэтому...
кстати, именно через вашу программу передать сердечный привет Караеву, прекрасному фантасту и гениальному переводчику. Я читал роман по-английски, клянусь вам, что в русском варианте он стал гораздо смешнее.
Отлично. Ну, что же, замечательно, с этого и начали. С
Да.
другой стороны, как мне кажется, история вот с Трампом и Гренландией, я не зря сказал, что это буря на словах.
Да.
Она, как мне кажется, мне кажется, уже в меньшинстве становлюсь, вот, мне кажется, она так на словах и останется. Другое дело, то, что слова Трампа заставляют других реагировать. И вот в частности, например, уже власти Дании хотят предложить увеличить американское присутствие на острове, чего, наверное, Трамп бы добивался иными путями, как-нибудь очень долго. Интересный способ, так сказать, ведения политики через, ну, такие угрозы, которые не приняты в обычном дипломатическом обиходе, да, вот заставлять что врагов, что партнеров, что, я не знаю, всех остальных как-то шевелиться. Интересная история.
А нам интересно еще вот чем. Мы, наше поколение, росли на советской приключенческой прозе, ну, в частности, на дилогии Платова «Повести о Ветлугине». Была такая в свое время очень меня поразившая повесть «Страна семи трав» о загадочной территории, которую осваивает бывший учитель географии Ветлугин. И такая злая шаманка Хатында, она высказывает очень здравую вещь. А ну прийти-то они придут, да? А что они принесут? Они же принесут не только помощь, не только удобство. Они могут принести к нам все свои беды. Поэтому она не хочет, чтобы их осваивали, колонизовали. Очень может быть, что это хорошо, чтобы в Гренландию, к инуитам, в девственную землю ледяную Америка принесла свои инвестиции, свои идеи, там, Трампа. Вопрос, как бы они свои беды туда не принесли. Понимаете, ведь Гренландия очень долго, ну, все, кто над ней летел, это видели, была такой заповедной территорией. Это огромный остров чистого льда, там крошечная зеленая полоска по побережью. Ну, начнут они это осваивать. Вы знаете, да, они уже сказали, что там самые большие в мире резервы редкоземельных элементов, огромные запасы золота. Там можно сильно натянуть нос Китаю, потому что Гренландия богатая земля, только это надо разрабатывать. Вопрос, что останется от Гренландии после того, как они будут это разрабатывать. Я, вы знаете, всегда был сторонником прогресса, но сейчас я думаю, что злобная старуха Хатынду была в некоторых отношениях права. Хотя кончается этот роман, как вы знаете, тем, что чучело злобной старухи украшает комнату в музее Ветлугина. Может быть, так и будет. Но по большому счету, когда Трамп приходит в Гренландию, мне страшно не за Трампа, а за Гренландию. Но это, конечно, мои личные предрассудки.
Ну, действительно, за кого тут еще побеспокоиться? Конечно, за
За кого
Трампа.
бы еще побеспокоиться,
Ну,
действительно, да.
у самого Трампа, хотя он еще формально не президент Соединенных Штатов, а власти совсем другие, в доме-то неспокойно, в доме-то пожар прям буквально. В Лос-Анджелесе, правда, надо сказать, что это Лос-Анджелес, это Калифорния, демократический штат, строго демократический штат. Вот, там бушуют пожары. В общем, вещь не новая, но другое дело, что это происходит в январе. Вот, как бы не суперсезон для пожаров, но пожары мощные и уже унесшие большое количество жизней, а также выжившие просто буквально районы и сжегшие дома многих знаменитостей, которые там проживают, и не только знаменитостей, а и других людей. Вот. И, конечно, нельзя их не упомянуть, но я думаю, что со стихиями подобного рода у нас проблем в мировой литературе не будет.
Нет, у нас есть такой пример. Я мог бы, конечно, первым делом вспоминается роман «Большие пожары», коллективный роман 27-го года, где первую главу писал Грин, а последнюю – Кольцов. Там действительно все поучаствовали. Бабель написал, Зощенко. Это Леонов. Это сильная была история. Но я вам процитирую из другого. Это из любимой моей книжки. Люди стонали только в первую минуту, когда без памяти бежали к месту пожара. Припоминалось все, что тут было дорогого, все заветное, пригретое, все приголубленное, что помогало примиряться с жизнью и нести ее бремя. Человек так свыкся с этими извечными идолами своей души, что мысль о возможности потерять их никогда не представлялась уму. И вот настала минута, когда эта мысль является не как отвлеченный призрак, не как плод испуганного воображения, а как голая действительность, против которой не может быть возражений. При первом столкновении с этой действительностью человек не может вытерпеть боли, которую она поражает, и он стонет, простирает руки, жалуется, клянет, но в то же время надеется, что злодейство, быть может, пройдет мимо. Но когда он убедился, что злодеяние совершилось, чувства его внезапно стихают, и одна жажда водворяется в сердце его, жажда безмолвия. Что остается делать? Что можно предпринять? Можно только сказать себе, что прошлое кончилось, и что предстоит начать нечто новое, нечто такое, от чего оборонился бы, но что невозможно избыть, потому что оно придет само собою и назовется завтрашним днем. Эти страшные слова сказаны в моей любимой книге «История одного города», которая послужила, я уверен, образцом для Маркса, когда он писал свою историю от одиночества, свою историю Маконда. Оно придет и назовется завтрашним днем. Вот то, что происходит в Америке. Понимаете, эти пожары – это ведь не следствие ветра. Ветер это дует каждую неделю там, или каждую зиму. Ужас в том, что не были готовы. Ужас в том, что какие-то бассейны, нужные для этого времени, были там отведены на разведение корюшки, что занимались проблемой гендерного состава пожарного департамента, а не занимались проблемой его эффективности. Там очень много проблем, на самом деле, серьезных, и по-разному они говорят. Но абсолютно однозначно и недвусмысленно одна, что это не является ситуацией природной, это является ситуацией человеческой. И люди, на мой взгляд, достойно ведут себя, как ни странно, только звезды Голливуда. Это лишний раз, ну, конечно, те, кто останавливает пожар, тоже. Но слова Энтони Хопкинса, который лишился там дома, помните, он говорит: «Я одно понимаю, что только нетленное важно, только любовь, которую я вынес из этой жизни, а все остальное могут отнять в одночасье». Вот эти слова, достойная реакция Ди Каприо, который предлагает помощь всем, достойная реакция Хопкинса. Естественно, Мел Гибсон выступил в своем духе, конспирологическая версия, это не мы горим, это нас подожгли. Всегда находится конспиролог, а Гибсон конспирологом был всегда. Добавлю еще, и случались у него и антисемитские высказывания, это лишний раз показывает, что конспирология и всемирные заговоры евреи – это темы прочно связаны. Гибсона не хочу ругать, актер большой. Но важно одно, важно, что чем человек звезднее, тем, видимо, ему понятнее на этих вершинах, что ничего, кроме хороших отношений, на самом деле не спасает в этой ситуации.
А, грустно, конечно, все это
Грустно.
невероятно грустно, но
Грустно.
вот и вы заговорили, знаете ли, о гендерном составе пожарной охраны.
Это не я
Многие,
заговорил,
знаете,
это мне
говорят,
написал
что
слушатель.
те, кто упоминают такие вещи, это трамписты,
Да.
и у них все сквозь трампическую оптику, вот это вот. Они видят не пожар, не бедствие, нет, а вот
Они говорят, что
транслируют
да.
свои,
Не
значит,
тем
страхи и
занимались,
комплексы.
да. Это мне написал трампист, я совершенно этого не стесняюсь. Но в одном этого трамписта можно понять. Этот пожар говорит о страшной неготовности к стихии. А эта стихия бунтует сейчас по всему миру. Я не хочу никоим образом поддерживать трамповскую риторику. Я просто хочу сказать, что, по всей видимости, понимаете, такое торжество консерваторов было бы немыслимо, если бы так долго мы не видели торжества политкорректности, запрещающей нам говорить о больных вопросах. А так-то, конечно, понимаете, ветер, объективные предпосылки, все это верно, никого не обвиняю, не могу только не сказать. Трампизмом мир не спасается, трампизмом мир расплачивается.
То есть, если так, то вам должно понравиться решение Марка Цукерберга, который решил отменить цензуру и факт-чекинг в Фейсбуке, во всяком случае, в американской его части.
Это золотые слова, но мне вспоминается, если уж говорить о классике, классическая работа Льва Лосева, его кандидатская диссертация американская о благодетельности цензуры, где он открытым текстом говорит, цензура ужасна не тем, что она душит свободу слова. Свободу слова, как вода, дорогу себе пробьет. Цензура ужасна тем, что ее приходится отменять. И когда вы ее отменяете, то вместе с ней вы снимаете все барьеры. И поток устремляется такой, что он часто смывает все государство. Здесь Лосев оказался абсолютно пророчески прав, потому что русская перестройка началась с публикации Гумилева в апреле 1986 года. Понимаете, оказалось достаточно в главном журнале, ну, в главном глянце страны напечатать, в советском глянце напечатать Гумилева, а через 5 лет позорно рухнула советская власть. Позорно, никто не пошел защищать. Так что мораль здесь однозначная. Цензура в любом случае мерзость. Прежде всего мерзость, потому что, ну, вот он сейчас ее отменит. Очень хорошо. А, к сожалению, это приведет к тому, и вы это увидите, что и нравственная цензура, и нравственные самоограничения тоже рухнут. Не надо ограничивать человеческую свободу, иначе потом в порядке компенсации она снесет вас.
Интересное соображение, ни разу еще такого не слышал, именно про цензуру в Фейсбуке. Кстати, этот вопрос будет сегодня продолжен в программе «Точка», и туда к нашим обычным экспертам, постоянным экспертам придет и Илья Бер, российский фактчекер, ну, член команды фактчекеров в Фейсбуке. Вот наш разговор, который мы начали в недавнем брекфаст-шоу, там будет продолжен. Если вы смотрите сейчас нашу программу в записи, то значит в записи, наверное, уже есть и точка. Посмотрите ее, если вас этот вопрос волнует. Ну и вообще смотрите точку, там много интересного бывает. Ну вот, знаете, пожары пожарами, так сказать, может быть, ну вот у вас какой-то очень сложный взгляд на вещи, мне кажется, Дмитрий Львович, проще надо, как представляется, проще. Ну вот, например, в частности, может быть, ну вот Милонов сказал, что это за грехи, но это тоже какая-то фигня. А церковь наша православная открывает, так сказать, нашу страничку религиозную. Церковь православная говорит, что просто молились, видимо, плохо, а вот помолятся хорошо в России и хорошо соберут мазут в Черном море, например. В частности, кубанские священники попросили Божьей помощи в очистке Черного моря от мазута и, соответственно, провели на молебны в Анапе и на Тамарском побережье 7 января. Кстати, как бы отвечая на это, стихия, которую пытаются молитвы укротить, она принесла сегодня мазут вот еще и к Бердянску, так сказать, оккупированному российскими войсками.
Побережью, да. Знаете, мне вот такие случаи, когда Господа пытаются использовать вместо спасателей или вместо чрезвычайных служб, ничего не поделаешь, всегда вспоминаются классические слова Маяковского. Сделали картинку, назвали Бог и ждут, чтобы этот Бог им помог. Глупые тоже. Картинка им никогда не поможет. Это, конечно, наивная, действительно очень простая атеистическая мысль Маяковского, но на самом деле это мысль глубже. Понимаете, если соблюдать веру чисто ритуально, молиться, попов приглашать, молебны на мазутном берегу проводить, это совершенно бессмысленно. Надо жить немного иначе, понимаете, тогда у вас и катастроф поменьше будет. Дело в том, что ведь вера – это не ритуал, это не отправление служб, это не картинка с названием «Бог». Вера – это такое, ну, видимо, более ответственное отношение к жизни. А путинская Россия в последнее время, ну, просто нет заповеди, которую бы она не нарушила, включая уныние. Поэтому, в смысле, нет такого греха, который бы она не совершила. Именно поэтому, мне кажется, вот эти молебны, равно как и недавняя рождественская служба, на которой в очередной раз православие, христианство по заповеди Христа упоминались очень редко. А много упоминалось ваше высокопревосходительство, которое выглядело, кстати, довольно усталым. А если вера сведется к ритуалу, то от нее ничего не останется. Надо, мне кажется, к Господу относиться несколько серьезнее, потому что Гегель, он сложно писал, но у него были иногда очень простые мысли. Он писал: нации, имеющие плохое понятие о Господе, имеют плохой уровень жизни. Это очень хорошо сформулировано.
Ну, не знаю, показывает ли жизнь эту зависимость. Мне кажется, все-таки немного ненаучное утверждение, так сказать.
Научное,
Вот.
ненаучное, но понимаете, вот, Саш, ну вы же в армии служили, там все время
Нет.
говорят, уст не служили, нет? Ну, вот
Нет.
я служил, там нам все время говорили, уставы написаны кровью, каждая строчка в уставе оплачена чьими-то жизнями, да? А Библия тоже кровью написана. Очень многие библейские заповеди и в Новом Завете, и в Ветхом оплачены жизнями поколений. Ну, надо, понимаете, и мир все-таки Христос не зря заповедовал, потому что война – это великое растление, а вовсе не служение Господу. И взаимопомощь, и блаженные нищие духом, то есть смиренные, и всякие блаженные миротворцы, и блаженные кроткие – это все на самом деле написано кровью. Поэтому иногда, мне кажется, понимаете, не со свечкой в храме надо стоять, а прислушиваться к тому, что нам советует Евангелие. Понимаете, вот у меня в конце концов действительно не зря это абсолютно настольная книга. Вот Ветхий Завет, притчи, псалмы. Это у меня стоит вот в такой доступности, чтобы руку протянуть. И на чем бы я ни открыл, я всегда открываю на тех словах, которые совершенно необходимы. Вот я сейчас открыл на послании к евреям: закон есть лишь тень. Да? Ну, то есть не в законе, не в слове дело. Не закон надо помнить, не формальный соблюдать. Мне сейчас скажут, что я неправильно толкую, ну а я вот толкую так. Закон – это слова, в душе все это должно находиться. И именно поэтому все эти рождественские стояния со свечками, к сожалению, ничего в России не меняют.
Вот, знаете, продолжая ваш разговор про уровень жизни и понятие о Боге,
Хорошее понятие о Боге, да.
да, наш любимый протоиерей Андрей Ткачев тут нам рассказал, что богатые-то несчастные, а настоящая радость у бедных. Давайте его послушаем.
Себя лживую веселость. И нам не должно быть для того, чтобы было весело, купить себе, например, там, не знаю, что-то новое, купить новый костюм и ходить веселиться. Нету радости в покупках на самом деле. Ну, полчаса порадовался, а дальше повесил в шкаф, да и опять печалишься. Там, нету радости от того, что ты купила себе новые туфли. Ну, полдня будешь радоваться, но это же радость такая, несерьезная. Потом у туфля этого каблук сломается, будешь плакать. Это не та радость. Нам нужна настоящая радость. Не безумная, не артистическая, и не алкоголическая, и не наркоманская. Нам нужна Христова радость, потому что, ну, написано же, они были вынуты в церкви в радости великой, хвалящей и благословящей Бога. Так посмотришь, все грустные, все печали. Еще знаете что? Еще бывает там, значит, у бабки пенсия там 3 копейки, как бы, она светится как лучик. А у миллионера вообще не радуются. Богатые люди, у них вообще радость забрана, они почти никогда не улыбаются. У них столько забот, что им как бы они перестают вообще в жизни, они в зеркало себе сами не улыбаются, они сами себя боятся.
Вот оно как выходит, Дмитрий Львович.
Вон полый, сторонкой за сугроб, что нынче не веселый, товарищ поп, помнишь, как бывало, брюхом шел вперед, и крестом сияло брюхо на народ. Этот тип попа у нас заклеймил еще Сан Саныч Блок в поэме 12 в 18 году. Ничего принципиально нового здесь не происходит. Мне Ткачева жаль, знаете почему? Вот тут серьезная проблема-то, да? Он в одном, он абсолютно безусловно прав. В том, что само по себе богатство не означает радость. Ну, это вообще-то, понимаете, сокровища-то надо собирать не на земле, а на небе. Это все правильно. Мне его потому жалко, что он человек талантливый. Он был бы одаренным оратором, но в его абсолютно шаблонной риторике, в его абсолютно предсказуемых аргументах я не чувствую живой веры. И я, когда смотрю на таких священников, пассионарных священников, да, таких авторитетных проповедников, он популярный человек, между прочим, я с ужасом думаю, Господи, сколько тебе было дано, и как же ужасно ты этим распорядился. Как же можно нищей России, в стране, где есть кучка миллионеров и огромное превалирующее большинство нищих, рассказывать о преимуществах этой нищеты? Но это насколько надо лишиться эмпатии. И это говорит человек, который весь в золоте стоит, понимаете, и роскошь этих облачений. Я думаю, что если бы поскрести, можно было бы обнаружить в его практике действительно немалые средства. Он человек не бедный, но как можно, стоя среди этой роскоши и самому являясь одним из голосов государственной пропаганды, рассказывать этим нищим людям о пользе нищеты? Ну, какое же чудовищное фарисейство, какое дикое двуличие. И это лишний раз напоминает мне слова о том, слова замечательные Лютера, что я не сформулирую дословно, но без радикальной реформы, без реформации мы не двинемся никуда. Если церковь не очистится, церковь погибнет.
Ну, как говорилось у другого классика, нищие молятся, молятся на то, что их нищета
гарантирована. Нищета
гарантирована,
да. Мне, кстати, знаете, мне всегда там слышалось, нищие молодцы молятся на. Я сказал это Карминцеву, он сказал, неплохо придуманный сизый нос.
Да. Кстати, о материальном благосостоянии, дорогие друзья, Дмитрий Львович легко ответит на любой ваш вопрос и также найдет литературную аналогию какую-нибудь, если вы пришлете донат. Как уже сделал, например, Иван Иванович или сделала Люся Грин, вот, у которой тут тоже замечательные вопросы, донат. К ним мы обратимся попозже, но если вы хотите присоединиться, не стесняйтесь, место мы найдем всем. Просто заходите в описание, находите нужную ссылку, отправляйте вопрос в донате на практически любую сумму, а мы продолжим. Значит, новости из вашей епархии, если можно так сказать, переходя от религиозных. Значит, была история с... Ну, это с книгоизданием история. История с книгой о спасенных во время Второй мировой войны детях. И на нее донесли, потому что в этой книге «Дети Ирена», она называется, содержалась строчка о преступлениях солдат Красной Армии. О том, что солдаты Красной Армии в 1945 году после отступления фашистских солдат насиловали женщин в Кракове. По мнению провоенных блогеров, это заведомо ложные сведения о деятельности СССР во время войны, на что они и настучали, и что получилось. Издательство «Эксмо», которое выпускает эту книжку, заявило, что снимает с продажи книгу «Дети Ирены» и проводит внутреннее расследование. Книгу отправили на дополнительную экспертизу.
Понимаете, мне здесь поневоле вспоминается Сергей, ну, господи, какой Сергей, Дмитрий Минаев, великий абсолютно русский поэт, у которого в одной из эпиграмм было сказано: «Другие пусть берут до грудь», ну, там, что я не вызываю к правосудию, но обращусь к тебе с вопросом, «другие пусть берут до грудью», до имя введу ноту, «а ты, мой друг, берешь до носа». Люди, которые берут доносом, там он обращается к литературу-доносчику, люди, которые берут доносом, были в России всегда. Но ведь понимаете, в чем проблема? Это мой такой коллективный всем им совет. В Вы не призывайте запрещать чужое, вы напишите хорошее свое. Давайте вот эту доносительскую практику рассмотрим в ее основе. Почему люди доносят? Саш, вот давайте друг друга спросим, зачем люди доносят, как вам кажется?
Ну, может, завидуют?
Если бы.
Нет?
Понимаете, вот у меня есть
Вот
курс по
недавно,
этике доноса.
простите, Дмитрий Иванович, вот
Да, да.
недавно, помните, мы с вами обсуждали,
Да.
разоблачили Анну Коробкову, которая оказалась не Анна, не Коробкова, вообще не
Сторону,
она.
да,
Вот,
вошел в
и,
историю.
ну, я вот смотрел на этого, не хочу сказать джентльмена, на этого молодого человека, и мне казалось, что он завидует всему миру, вообще, потому
Да,
что он не
конечно.
удался, а весь остальной мир удался больше него, что бы это ни
Ну,
было.
понимаете, в основе доноса лежит не зависть, потому что зависть предполагает, как правило, все-таки сознание своей неполноценности. Вы завидуете, вот ужас-то в том, что Сальери не завидует Моцарту. Он искренне полагает себя лучше Моцарта. Это не зависть. В
Ну
основе
как,
любого доноса.
это зависть лучшей доли, несмотря на то, что у
Да-да.
меня лучшие данные.
Да, абсолютно точно. Вот, понимаете, у них при этом сидит глубокая внутренняя неполноценность. Они пишут донос, берут доносом, чтобы отвести угрозу от себя. Любая доносительская практика – это перевод стрелок. Понимаете, почему Булгарин доносил? Когда Пушкин написал «Настоящего Выжигина», гениальный памфлет, он показал, что, вообще-то говоря, Булгарин очень нечист, рыльца очень в пушку. Так вот, человек доносит для того, чтобы переключить внимание органов на других. Z-идеологи сейчас доносят на массу писателей, потому что прекрасно понимают, они сами под ударом. И мы с вами понимаем, почему они под ударом. И они понимают, они же носители концепции русского мира. Концепция русского мира сейчас переживает не лучшие времена. Они носители русской весны, идеи «Киев за 3 дня». Они идею переговоров, они не приемлют, а переговоры будут, это уже очевидно. Иными словами, они доносят на детей Ирены, чтобы их собственные тексты не стали объектом запретительства и критики, а они станут, потому что этой власти не нужны искренние единомышленники, ей не нужны духовно солидарные с ней писатели, ей нужны корыстные, которых можно всегда взять известно за что, за нежное место. Поэтому, кстати говоря, вот обратите внимание, именно поэтому большинство Z-писателей, они все время жалуются. И недооценивают, и не понимают, и денег не дают, и во власть не пускают. Уже им все дали, уже всех выгнали. Нет, им все мало. И это понятно. Они чувствуют себя под ударом, потому что, вот честно вам скажу, Z-военкорам и Z-писателям, я не могу сказать, что я их жалею, там, сочувствую, но я понимаю трагедию их положения. Они искренне побежали целовать эту власть в надежде, что она их сделает главными, а она сделает не их. Этой власти нужны жулики и воры, и Вася Якименко. Вот Вася Якименко тут дал на днях интервью, помните, да? Из этого интервью мы знаем, что да, я не зря провел эти годы, я купил несколько домов. Вот ей такие нужны, понимаете? А искренние, такие, которые бежали в эти наши, потому что действительно им хотелось, да, построить новую молодежную организацию, этого добра не нужно. Именно поэтому Вася Якименко, который был менеджером этого движения, прекрасно себя чувствует, по-моему, в Баварии, а его несчастный брат Борис Якименко, искренний, бездарный, несчастный, неталантливый, ему и рубля не накопили строчки, поэтому он исходит желчью на всех, в том числе на меня. Боря, Боря,
Да,
привет, Боря.
вы сами упомянули Василия Якименко. Давайте посмотрим кусочек интервью. Мне
Давайте.
вот интересно,
Я не
как бы...
нарочно, просто это важное событие.
Да-да, давайте поглядим.
Пиздит всех белолетних тысяч людей, которые отпиздят всех белолетчиков и всех, кто имеет вообще свое непонятное желание что-то тут рассказывать, как нам жить, ни черта не понимая при этом.
Почему движение закончилось по итогу?
Потому что оно не решало тех задач, за которые ему платили. Это должен был быть инструмент лояльности, инструмент подавления, инструмент пропаганды, и с этими задачами оно не справилось.
Он рассказывает, для чего было создано движение «Наши». Ну, в общем, мы и так знаем и без него, собственно, и все их выходки и все прочее, но признание само по себе ценно. Что можем сказать по этому поводу? И вроде бы, вот судя по тому, что я смотрю, он же ничего он не раскаивается, ну, типа, я сделал свое дело, и все. Он точно так же, как относился к тем, кто выступал против Путина, так и относится. Не то чтобы он разочаровался.
Я видел перерубленного гада. Облитый сукровицей и слизью собственных извержений, он еще корчился и судорожно поднимал голову, выставлял жало, он грозил еще, грозил бессильно. Я прочел фельетон опозоренного писаки, захлебываясь собственной слюной, вываленный в гной собственных мерзостей, он тоже корчился и кривлялся. Это Иван Сергеевич Тургенев, стихотворение в прозе «Гад». Вот все эти ребята, которых жизнь перерубила, я не думаю, что их свои какие-то интриги там, их перерубила жизнь, они оказались никому не нужны. Но они все еще продолжают, понимаете, продолжают сводить счеты. Я думаю, он напомнил о себе еще и с целью такого небольшого, не хочу никого обвинять, но думаю, все-таки с целью шантажа. Он знает очень много. Замечательный журналист-расследователь Сергей Канев решил ему помочь, и в ближайшее время в «Инсайдере», скорее всего, напечатает несколько любопытных разговоров о том, чем реально занимался Василий Якименко, поставляя наших к Кремлю. Но история сама по себе очень привлекательная. Его перерубило время, и он продолжает. Помните, там он говорит про Путина, что Путин за что не тянет, ничего не получается. Это все равно уже человек, который хотя несколько домов и построил, но, откровенно говоря, жизнью своей распорядился ужасно. И особенно ужасно, помните, Пелевин писал про него, что он с лицом порочного пианиста. Ужасно видеть, как этот лоск слетел и что повылезло. Понимаете, вот лицо старого доносчика – это очень неприятное зрелище. Ребята, не будьте как Василий Якименко. Тоже ведь понимаете, что обидно. Ведь он же, наверное, был талантливым человеком. Ну, талантливым в одной области. Он умел в людях пробуждать худшее. Но его, понимаете, вот в чем ужас. Я просто писал про наших. Эти ребята его искренне любили. И любили его не только за ворох карьерных возможностей, которые он давал. Они его любили потому, что он умел с ними как-то разговаривать. Он воспринимался как свой. Да, он соблазнял их ужасными вещами, там, танцами на лицах, когда, значит, врагов народа на плакаты помещали, и эти плакаты топтали. Это было ужасно. А представляете, в советское время был бы тихий и нормальный старший пионер-вожатый, и не было бы от него вреда. Еще, глядишь, создал бы какой-нибудь отряд с названием типа «Кораблик». Да? Ну, нормальный был бы. Понимаете, ужас в том, как эта власть одаренными людьми вымыслила себе путь в ад. И я, конечно, не собираюсь опять-таки Якименко сочувствовать, но нельзя не пожалеть о биографиях, которые спустили в унитаз. Тот самый унитаз, помните, который наши выстраивали на площади перед Большим театром.
О, да, я многое помню, в том числе и то, как и лично меня преследовали, но я по лайт-варианту, по какому-то проходил, мне ни унитазов не подкидывали, ни...
Я не хочу, конечно, там лишний раз переводить стрелки на себя, но я не могу не вспомнить роман «Списанные», первая часть тетралогии, нулевые, там, я когда-нибудь напечатаю остальные три части, там у меня описаны эти люди, которые собираются по парадным известных людей, травят их там, лозунги какие-то выкрикивают, и хорошо отрепетированный монтаж читают. В романе «Списанные» все это было. Кстати, в романе «Списанные» была и полная триумфальная расплата со всеми этими ребятами, когда они стали ненужны. Со своей стороны могу напомнить, я, может быть, не очень хороший человек, но... Дословно цитирую слова другого классика Акуджавы, сказанные мне как-то в интервью. У меня множество грехов, но есть одно достоинство. Я человек зоркий.
Знаете что, я не смог пройти мимо соблазна показать вам одно видео. Это очень старое видео у меня на канале, я его поставил давным-давно, 14 лет назад, про Василия Якименко. Оно набрало у меня почти 200 тысяч просмотров, ни на чем, иногда его выбрасывает YouTube, и люди это смотрят. Это просто, вот вы говорили, как Василий Якименко там умел охмурять молодежь.
Умел,
Да,
умел.
давайте посмотрим, поностальгируем по этой мерзости.
Мы тебе решили обратиться за помощью. Ты, может быть, слышал, у нас есть очень серьезный, глубокий проект, он называется «Национальный ответ».
Нет.
Суть его очень простая. Любое предприятие, которое тратит больше, чем нужно, неважно, электричество, оно неэффективно. Человек, который ест больше, чем ему нужно, обкрадывает страну, и Путина в частности. Путин может все, но он не может похудеть за один из этого человека. Нам в этот проект нужен хедлайнер. Мы решили, что это будешь ты. Потому что ты, во-первых, медийный, во-вторых, веселый, и в-третьих, тебе есть куда расти. То есть наоборот.
Ну я и занимаюсь и без проекта этим.
Нет,
я понял.
Ты должен в проекте. Мы тебя сделаем одним из пяти главных людей в проекте. Нам нужны такие крутые челы.
Сука, как же это смешно. Ворует у Путина, жрет много. И в это время...
Думаешь, Никита, итальянцев слишком налегает на еду. И там я про себя, естественно, все перевел стрелки на себя. Человек-то я, по сути, мирный, скромный рыцарь прозы и стиха. В том, что я такой довольно жирный, нету перед Родиной греха. Я люблю, конечно, запах теста, мяса, кровенки и свиньи, но клянусь, что жру не в знак протеста, просто жру и просто на свои. Но там дальше я, что это выпил я, а мог бы Путин, это выжрал я, а мог бы он. Такие покаянные были стихи. Спасибо, что напомнили. Ничего, правда, Саш, хорошо, мы оттягивались в то время.
Да вообще замечательно. И замечу, что я Быкова не предупреждал, что это будет. Я
Я
Денису
просто,
буквально сейчас.
я писал об этом, потому что это меня касалось непосредственно напрямую, что я, там я писал, что я по ночам уже к холодильнику прокрадываюсь, потому что я обкрадываю тем самым. Да,
Путин,
хорошо было написано.
да. Ну вот, Дмитрий Львович, знаете что, не все вам, так сказать,
Масленица.
не все, а масленица, да, совершенно верно. Потому что вот вы сказали, что значит, эти Z-писатели у нас, и они их не привечают, а привечают других, и вообще их могут репрессировать. И знаете, что я вспомнил? Ну ладно, не буду прикидываться, не я вспомнил, я не вспоминаю таких вещей, я все тут же забываю, что было сказано. Но наши зрители, наши слушатели, которые слушают нас, кстати, в том числе и на TBS радио, скачивайте приложение для iOS и Android. Так вот, они прислали нам из прошлого, из июля прошлого года телеграмму, в которой говорится о том, что 21 июля вы в Classic News заключили со мной пари, оказывается. Ну, не то, что пари, вы сказали, ну, не готов, наверное, поспорить, но скажу, что Охлобыстина могут еще в течение полугода, ну то есть до конца года нынешнего, прошлого вот уже, подвергнут репрессиям, сказали вы. Вот, и чё-то никак, никаких репрессий на Охлобыстина нету.
Пока нету, но обратите внимание, что он затихарился. В последнее время от него ничего яркого не слышно. Наверное, потому что юродивых развелось много, и переюродить нынешнюю власть становится все труднее. Тут нужны креативные способности побольше Ванина. Но в одном я совершенно не сомневаюсь. Все, что делал Охлобыстин, он делал ради сознательного пародирования этой власти, потому что большинством, простите за ужасное выражение, озвученных им нарративов уже взято на вооружение. То есть, иными словами, он пророчествовал в правильном направлении, и он дал этой власти один из самых убедительных его символов. Вот Охлобыстин, который орал на Красной площади «Гойда!», стал самым ярким визуальным выражением путинской эпохи. Поэтому я продолжаю оставаться при убеждении, что Охлобыстин реализовывал свой художественный проект, И как доводитель всего этого до кристально ясной мерзости, он свою роль, безусловно, сыграл.
Ну, не знаю, может, он для вас затихарился, еще что-то. И вот буквально перед Новым годом видос, как он с неким Абдулой из Донбасса возвращается, значит, в смысле, с неким Абдулой возвращается из Донбасса и поздравляет с наступающим Новым годом. Давайте поглядим.
Уважаемые товарищи, друзья, любезные подписчики, любезные читатели. Подписчики звучит слишком формально. Друзья и читатели. Вот докладываю, сейчас мы с нашим другом Абдулой едем, значит, из очередного подразделения. Вот, все привезли, все разгрузили. Если будет возможность, еще отдельно как-нибудь отчитаемся, поздравим. Всех с наступающим. Мы вас любим.
Честь имею, братья и сестры, спасибо вам за вашу поддержку. Спасибо, что не забываете.
Ну, Абдулу-то можно и не смотреть, не роднее собрались.
Понимаю, да, Саш, но обратите внимание на одну штуку. Охлобыстин, пожалуй, единственный из Z-идеологов громких, кто у этой власти вызывает подозрения. Никаких абсолютно бонусов он не поимел. Больше вам скажу. А его, я не говорю, что он бескорыстен, что Охлобыстин бескорыстен. Я так не думаю. Я думаю, что он им не нужен. Потому что, как сказал когда-то Ходорковский про Суркова, слава для них слишком умная, они от него избавятся. И избавились. Видите, Охлобыстин стал даже фигурантом, как мне кажется, специального заявления патриархии, которое публично подтвердило, нельзя совмещать служение с искусством. Нельзя служить двум богам. Значит, теперь актер не может стать священником и наоборот. Я думаю, что это тоже и для Охлобыстина специально. И другое важно, понимаете, ну все получили какие-то бонусы, какие-то хутора, какие-то писательские школы, в крайнем случае какие-то должности. А Охлобыстин для них остается опасным юродивым. Охлобыстин не может быть ни чиновником, ни функционером. Что-то я не вижу, чтобы его сделали руководителем театра или киностудии. Они его боятся. И, в общем, правильно делают. Потому что я не знаю, прочтем ли мы когда-нибудь автобиографическую книгу Симонян, но вот автобиографическую книгу Охлобыстина про весь этот ужас мы прочтем, и это будет полезная книга.
Ну, подобрались мы к главной теме. Это вовсе не, она вовсе не связана с упомянутой Маргаритой Симоньян. Это, знаете, мне кажется, эффект разорвавшейся бомбы произвело объявление, что известнейший актер Джуд Лоу, блистательно сыгравший в фильме про молодого папу в сериале, сыграет Владимира Путина в экранизации «Кремлевский волшебник». Знаете, я видел, что многие люди были расстроены этим фактом, разочарованы, потому что такой талантливый актер, по их мнению, сыграет такое ничтожество. Вот. Но, как мне кажется, ничтожество сыграть нужен вдвойне талант и особый талант. Это не так просто, как мне кажется. Что думаете про Джуда Лоу и в роли Владимира Путина?
Понимаете, если брать какую-то классическую ситуацию, то нельзя не вспомнить слова, сказанные когда-то Гоголем об актерах, там замечание для господ актеров, да? Что чем вернее изобразите вы порок, тем больше послужите добродетель. Тут, понимаете, это уже поздний Гоголь. Я одно могу сказать. Джуд Лоу, ведь изображая Путина, он не берется за его реабилитацию. Это писатель, когда о ком-то пишет, он обычно полюбляет героя. С актером это не так. И я помню хорошо, как мне говорил Сергей Юрский, сыгравший Сталина. Он говорил, я взялся за эту роль с большой опаской. Я понимал, что если он проникнет в меня, это может оказаться страшно, но я знал, что это надо сделать, чтобы все, что есть во мне от него, вырвать тем более с корнем. Это такая терапия, аутотерапия. Джуд Лоу тем вернее послужит добродетели, чем более наглядно изобразит пороки. Я, в общем, не в восторге от этого романа, я его так пролистывал. мне присылали его, но у меня есть ощущение, что, ну, там Баранов, знаете, да, такой как бы Сурков, а это история такого кремлевского пиарщика, делателя президентов. Я думаю, что Джуд Лоу может сыграть абсолютно все. И обратите внимание, какой амбивалентный, какой двойственный получился у него молодой папа. Есть ведь даже версия, Антон Носик ее продвигал очень, Царство Небесное, что он сыграл антихриста. Очень может быть, что это есть. Если Джуд Лоу пойдет по этой линии, по линии разоблачения обаятельного зла, это хорошо. Знаете, Леонид Кроль, мой любимый из современных, так сказать, не скажу даже психологов, а пишущих о психологии людей, он сказал, Путин контактирует с внутренней пустотой каждого из нас. Эти пустоты есть в каждом. И если Джуд Лоу, безусловно, крупный актер, если Джуд Лоу вытащит из каждого из нас эту внутреннюю пустоту, уже можно считать, что и роман не зря, и роль не зря, да и сама затея все-таки хорошего французского режиссера, а, по крайней мере, две его картины уж точно в историю войдут. Я думаю, что Оливье не просто так за это дело взялся, и мы посмотрим этот фильм с радостным чувством освобождения.
Оливье, так сказать, не просто так, действительно.
Оливье не просто так, да.
Кстати, о Новом годе. Уже известный нам с вами Сталин-центр. Мы перед Новым годом тут рассматривали их постановку про Бармалея-либералы, если помните, была такая. Вот этот знаменитый Сталин-центр теперь поставил мюзикл о том, как королева коллективного Запада лишает людей надежды. Но, естественно, всех спасают белые королевы Севера, чтобы это ни значило, и Алиса Селезнева из СССР, воплощение веры в светлое будущее. Кстати, этот самый пират Бармалей-либерал, вот, он тоже там присутствует. Давайте отрывочек посмотрим, как, собственно, выглядит эта самая королева коллективного Запада.
Всех милей, всех румяней и белей.
Ты прекрасна, спору нет, но живет в стране советов так, что все ж тебе милей.
Как это так? Кто она? Немедленно разыщите ее! Нужно все узнать, шляпник! Все узнай достоверно и доложи мне!
Ну, замечу, что вдохновлялся явно художник по костюмам Тимом Бёртоном, что уже неплохо. Ой, Дмитрий Львович, вас не слышно.
А сейчас слышно?
Да, да.
Хелена Бонем Картер, конечно, 10-й год. Мия Васиковская играла Алису, а Елена – Королева Червей. Надо вам сказать, что и фильм-то был отличный, хоть сколько бы его ни ругали. А особенно хороши были Трулала и Труляля, но такие жирные и круглые. Но, понимаете, они не могут не тырить. Естественно, что они тырят этот образ из буржуазного Запада. Грубо говоря, они буржуазный Запад разоблачают его же средствами. Все это уже было, но если уж обращаться к классике, ребят, ну давайте вспомним, как Алиса избавилась от этого кошмара. Она крикнула, да вы же всего-навсего колода карт. И тут же проснулась от этого ужаса. Понимаете, нужно просто помнить, что замечательная книжка Кэрролла, книжка о кошмаре тоталитаризма, где все равно всему, где вечная путаница, где люди вечно пьют вечный чай бессмысленный или играют в крикет фламинго и ежами. Весь этот мир жестокого абсурда можно разрушить одним способом – проснуться. Что Алиса и сделала. И мне кажется, что то, что эти ребята используют образы из этой сказки, это подчеркивает, что тайна Кэрролла они подсчитывают и, может быть, даже им вдохновляются.
Да-да, и вот, ну, интересно, что как они противопоставили, значит, Алису Селезневу из... Соответственно, Кирилл Булычев.
Ну, понятно, конечно. Я, кстати, хочу сказать, что Кирилл Булычев, он же Игорь Мажейко, тоже был, я знал его, он был человек очень непростой. Ведь его Алиса не просто так Алиса. Это Алиса в стране чудес, в стране такого победившего советского абсурда. Мне очень нравится одна фраза, которую говорит папа Алисы о той реальности, в которой они живут. Люди победили все: оспу, рак, скоро, может быть, победят и насморк. Вот это великие слова. Знаете, мир, который изобразил Булычев в Алисе, это мир людей, которые, может быть, сильны в ответе на серьезные вызовы, но абсолютно беспомощны в простому человеческому. Поэтому Алиса Селезнева, вообще-то, и весь этот фильм «Гости из будущего» – это был знак, как ни ужасно, но знак капитуляции. Знак капитуляции Советского Союза перед теми силами, которые его завоевывали. И когда, помните, вот в этом сияющем просвете Алиса нам махала, она нам помахала навеки. В 1984 году, ребята, это было уже совершенно понятно. Фильм-то, кстати, был великий.
Да, так оно, собственно говоря, и есть.
И вышло, так оно и вышло.
И последнее, что хотел обсудить, до того, как перейти к донатам, кстати, еще есть возможность задать Дмитрию Львовичу какой-нибудь вопрос или попросить найти аналогию литературную. Вот, сделайте это, зайдя в описание и найдя там ссылку на донаты. Ну так вот, последнее, что хотел с вами обсудить, не могу, но это просто новости поэзии, так сказать. Было у нас сегодня и проза, и религия, и все, что хотите, а есть поэзия. Великий поэт Дмитрий Олегович Рогозин, подвязавшийся в свое время главой Роскосмоса, совмещавший, так сказать, поэзию и Роскосмос, написал очередное нетленное стихотворение, я надеюсь, у нас есть скриншот, можно даже его показать, да, где потрясающая рифма, новаторская, вот вам, Дмитрий Львович, мне кажется, до такой далеко, «Латышей опарышей». Ну?
А? Да-да-да-да. Прошлый год не пускает Путин шпрот. Звучит как Путин шпрот, это тоже проговорка по Фрейду. И теперь у латышей рот забитый душей, от своих латышских шпрот латышей шпротами рвет. Да? Замечательно. Мне знаете, что нравится в Рогозине? Мне ужасно нравится, я дословно не процитирую, но все равно до Бержераки. Что спасибо вам за то, что вы предоставили мне такую наглядность, такую очевидность. У Щепкина и Куперника это как-то мягче было переведено, но в оригинале там было, что спасибо за такого врага, за такого наглядного врага. Там он говорит о дураке. А я думаю, что Рогозин, он заслуживает памятника, потому что Рогозин – это просто концентрированное выражение глупости, злобы, конформизма. Это настолько наглядный братья. Мне иногда кажется, что просто ему приплачивает кто-то из западных спецслужб, потому что такой противник – это подарок. А то, что он еще и стихи пишет, это вообще праздник. И мне, как поэту, ужасно приятно. Я вспоминаю, если уж говорить о классике, я вспоминаю слова Пастернака, обращенные к Маяковскому. Какое счастье, что пустота и бессмысленность советской риторики показана именно на вас. Да, жестоко сказано, но наглядно, ничего не поделаешь.
Ничего не поделаешь, приходится завершать нашу программу, но, разумеется, без донатов не обойдется. Они сегодня очень-очень милые. Иван Иванович написал, астроном Дмитрий Вибе говаривал, если к Юпитеру прибавить примерно 80 Юпитеров, то он стал бы звездой. Но, с другой стороны, если ко мне прибавить 80 Юпитеров, я тоже стану звездой. Как бы вы объяснили Путину и Трампу, что присоединение к себе даже всей Земли им не поможет? Маловато!
Ну, понимаете, территориальная экспансия была высмеяна очень хорошо еще Толстым. В замечательной сказке «Много ли человеку Земли нужно?» Там сказали главному герою, вся земля, которую ты обегаешь, будет твоя. И он бежит, бежит, и чем больше бежит, тем больше задыхается. И, наконец, от разрыва сердца, он там сердце лопнуло от жадости. И оказалось, что нужно ему всего два аршина земли. Это, ну, как там не вспомнить Бабеля, да? Если нет, то на каждого доктора, будь он даже доктором философии, приходится не более двух аршин земли. Это ужасно сказано, но жестоко. Территориальными приобретениями, к сожалению, масштаба не добавишь, и как было сказано у одного поэта, что быть такой большой не значит быть великой.
Тут же Иван Иванович прислал нам еще $5 и написал: «В пандан к замечательному Быкову и к вашему ролику про Якименко есть, конечно же, замечательный Пригов. Вот я курицу зажарю, жаловаться грех. Да ведь я ведь не жалюсь, что я лучше всех? Даже совестно нет силы, да поди ж ты на, целую курицу сгубила на меня страна».
Убила на меня страна, да? Это, понимаете, к вопросу о замечательном еще на ту же тему о стихотворении Дмитрия Филатова. Хорошо тому живется, у кого одна нога, и ботинок не порвется, и не надо сапога. Посмотри, еще при жизни ты фактически изберег целый тапочек отчизне, целой родине сапог. Филатову передаю привет.
Да, значит, и Люся Грин, как я и анонсировал, прислала нам целую 1000 сербских динар. И написала: «Уже который раз думаю, когда выстрелит ружье, в смысле заиграет гитара, на фоне которой мы видим Дмитрия Львовича, а сегодня их целых 4. Расскажите про них, пожалуйста, если есть настроение, наконец-то спойте».
Нет, нет, ребята, спасибо, что многие заметили, многим хочется увидеть меня в смешном положении, я, ребят, вам этой возможности не предоставлю, я обычно с гитарой сочиняю. Мне так проще. Четвертая гитара, никаких тут нет тайн в ее происхождении. У меня есть студентка, замечательная Лиза ее зовут. Она очень хороший гитарист. Она решила, она писала нам, кстати, о «Плач Ярославны» в виде рэпа. Я на фольклорном курсе заказал. Она сделала гениальный американский рэп из «Плача Ярославны», очень трагический, надрывный. И она сказала, что ей хочется освоить семиструнную гитару. Приехал польский друг, сейчас, вы знаете, в основном в Восточной Европе они делаются, и ей привез. Поэтому эта гитара здесь стоит только до 21 января, когда у нас начинают занятия, я ее торжественно передам владелице. Но пока я немножко припоминаю какие-то вещи, потому что учили меня играть на семиструнке. И вообще, как сказал мне когда-то Павел Матвеева, я играю на семиструнной, потому что мне и 7 иногда маловато.
Да-да, вот всем иным малые 80 Юпитеров прибавил.
80, да, Юпитеров.
Дмитрию Львовичу всего 7 струн. Спасибо, да. Дорогой
спасибо,
Дмитрий
спасибо,
Львович.
До скорого, увидимся, пока.
Да, отпускаем Дмитрия Львовича. Вам еще хочу обязательно напомнить, что сегодня в 21 час точка под управлением замечательного Дениса Альчанова. Как всегда, блистательно, а сегодня особо блистательно, потому что я вытаскивал видео по ходу нашей программы, проведшего Classic News в качестве режиссера, ну а точку он уже будет вести полноценно в качестве ведущего. И там сегодня будет Илья Бер в гостях говорить о цензуре в Фейсбуке, но не только об этом пойдет речь, там и куча наших замечательных экспертов. Всех посмотрите в программе «Точка». Завтра приходите на брекфаст-шоу в 9 утра обязательно. Пока.